Сержант Колон посмотрел вверх на звезды. Они посмотрели на него в ответ сверху вниз. По крайней мере, Фред Колон не потерял способность ориентироваться в пространстве. Рядом застонал капрал Шнопс. Ему повезло больше. Нападавшие оставили ему хотя бы штаны. Есть заповедные места, куда не осмеливаются заглянуть самые отважные и дерзкие духом. И область Шнобби от колен до талии относилась именно к таким местам. Странно, Колон считает их нападавшими. А ведь, по правде сказать, они должны были стать пострадавшей стороной. Но пострадавшая сторона проявила неположенную ей агрессию.
Расскажи мне наш план сначала и до конца. Я хочу все переосмыслить, — попросил он. Ну, мы находим несколько парней подходящего роста и комплекции.
Это мы сделали как надо.
Мы заманиваем их в этот переулок.
И тут мы не сплоховали.
Я замахиваюсь на них дубинкой, случайно оглушаю тебя в темноте, они приходят в ярость, оказываются бандитами, грабят нас и убегают со всем нашим обмундированием.
А вот тут что-то пошло не так.
Ну, в основном-то план сработал, — сказал Шнобби, кое-как вставая на четвереньки. Можно попробовать еще раз.
Шнобби, ты в порту чужого города, облаченный только в свое. И, заметь, я говорю это с особым выражением, в свое неподобство. А по-твоему, ты годишься на то, чтобы заманивать людей в переулки? Об этом не может быть и речи.
Ангва всегда говорит, что нагота — это национальный костюм, который нравится всем и везде, сержант.
Она говорила о себе, Шнобби, — сказал Колон, крадучись в тени. Ты — это совсем другое дело, поверь мне. Он обозрел переулок. В одной из подворотен обнаружились признаки бурной деятельности. Оттуда доносился шум, лязг и грохот. Несколько нагруженных узлами и мешками осликов терпеливо ожидали снаружи. Метнись туда и цапни один из тюков, понял?
Почему я, сержант?
Потому что ты ниже звания. И потому что на тебе больше надето. Ворча что-то себе под нос, Шнобби вылетел на узкую улочку и, что было сил, дернул за уздечку ближайшего осла. Животное послушно последовало за ним. Сержант Колон принялся разгружать поклажу. — В крайнем случае мы хотя бы сможем прикрыться мешками, — сказал он. — А это... Что это? Он поднял что-то красное.
— Цветочный горшок,
— предположил Шнобби. — Это же феска! Некоторые клатчанцы носят такие. Похоже, нам повезло найти нужные тюки. Ух ты, вот еще одна. Примерь, Шнобби. И вот одна из тех ночнушек, в которых они щеголяют. А вот еще одна. Мы в полном ажуре, Шнобби.
Какие-то они потрепанные, сержант.
Нищим выбирать не приходится, — отрезал Колон, пытаясь втиснуться в свое одеяние. Ну-ка, напяливай феску.
Я в ней буду выглядеть как... полный кретин, сержант.
Смотри, я свою надел. Вот.
Теперь мы выглядим как полный кретин и тощий кретин, сержант.
Сержант Колон строго посмотрел на него. Давно вынашивал эту шуточку, Шнобби?
Нет, сержант. Оно само только что придумалось.
И, кстати, не зови меня сержантом. Это звучит не по-клычански.
Да ведь и Шнобби тоже сержант. Извини.
Ну, не знаю, ты мог бы быть мне Шнобби или Зеноби, или там Шнобель. Мне кажется, это вполне по-местному.
А какое клычанское имя выбрать для тебя? Я по-ихнему почти ничего не знаю, —
сказал новоиспеченный Шнобби. Сержант Колон не ответил. Он снова выглянул из-за угла.
Его светлость упомянула, что нам не следует мозолить глаза прохожим, —
пробормотал Шнобс. — Да, но уж больно воздух спертый внутри этой их консервной банки. Ну, если ты понимаешь, о чем я бы туда не спешил. Позади прозвучал зычный оклик. Они обернулись. Там стояли трое клочанских солдат, возможно, даже стражников. Шнобби и сержант Колон не видели ничего дальше кончиков мечей. Командир подразделения что-то проревел с вопросительной интонацией.
— Что он говорит?
— задрожал Шноби.
— Понятия не имею.
— Откуда вы? — спросил командир на моркпоркском.
— Ну что?
— О,
Колон запнулся, ожидая неминуемой смерти от сверкающего клинка. — А, все понятно. Стражник опустил меч и ткнул большим пальцем в сторону. — Она жива! Возвращайтесь в свой полк! Шагмарш!
— Так точно!
— козырнул Шноби.
— Как тебя зовут?
— пригляделся к нему один из стражников.
— Шноби,
— сказал Шноби. Вроде бы прокатило.
— А тебя, толстяк?
Колон в панике топтался на месте. Он лихорадочно подбирал имя, любое имя, которое звучало бы как тлачанское, но в памяти всплывало лишь одно единственное слово. Зато неоспоримо клычанское.
— Аль!
— сказал он, и его колени застучали друг о друга.
— Живо! В свою казарму, или вам не поздоровится!
Стражники пустились на утек, волоча за собой осла, и не останавливались, пока не очутились на замызганной пристани, которая почему-то показалась им родным домом.
— Как это все понимать, Аль?
— спросил Шноби.
Кажется, все, что им было нужно, это немного покуражиться над нами. Настоящий произвол. Типичное поведение для представителя стражи. Присутствующие, конечно, не имеются в виду, — поспешно добавил он.
— Полагаю, мы были надлежащим образом одеты.
— Ты даже не сказал им, откуда мы. И они говорили по-нашему.
— Ну, они, я имею в виду, любой должен уметь говорить по-маркпоркски.
— сказал Колон, постепенно восстанавливая душевное равновесие.
— Да его ж с пеленок все учат. Бьюсь об заклад, что после того, как они вызубрят свою клычанскую тарабарщину, наш язык им дается куда легче.
— Что мы будем делать со слом, Аль?
— Как думаешь, он может крутить педали?
— Сомневаюсь.
— Тогда оставь его здесь.
— Его ж сопрут, Аль.
— А что ты хотел? Эти клычашки всегда тащат, что ни попадя.
— Не то, что мы, правда, Аль?
Шноби посмотрел на лес корабельных мачт, заполнивших залив.
— Отсюда кажется, что их стало еще больше, — сказал он. — Может, пройти добрую милю, переступая с палубы на палубу? Зачем здесь столько кораблей?
— Не глупи, Шноби, это же очевидно. Они все отправятся в Ангмарпорг.
— Но зачем? Нам ни почем столько не сожрать.
— Вторжение, Шноби, идет война, помнишь?
Они снова посмотрели на корабли. В морской глади отражались огни сигнальных маячков, а под их ногами поверхность моря на мгновение закипела, а затем корпус лодки поднялся на несколько дюймов над водой. Крышка откинулась, и появилось встревоженное лицо Леонардо.
— А вот и вы, — сказал он. — Мы уже начали волноваться.
Они спустились в зловонную утробу лодки. Лорд Витинари сидел, положив на колени блокнот, и что-то сосредоточенно в нем строчил. Он мельком взглянул на Фреда и Шноби.
— Докладывайте.
Шноби нетерпеливо ерзал, пока сержант Колон представлял свой рапорт. Он более или менее соответствовал действительности, хотя в нем и присутствовали полные искрометного остроумия реплики, с которыми они, оказывается, давали отпор клычанской страже, о чем капрал, признаться, до этого момента не подозревал. Не поднимая глаз и не прекращая писать, Витинари пояснил.
— Сержант, в древнем королевстве Джилиби-Иби есть отдаленная провинция Ур, жители которого отличаются букалическими нравами и крайней наивностью. В глазах прочих клычанцев они являются олицетворением непроходимой глупости. По какой-то причине, которую я даже представить себе не могу, стражник предположил, что вы явились прямо оттуда. А марпоргский — это язык межнационального общения, даже для субъектов империи Клач. К примеру, когда негациантам из Херсавии требуется продать что-то обитателям из станции, торговаться они, несомненно, будут на марпоргском. Это, конечно, сослужит нам хорошую службу. Здешний воинский контингент формируется так поспешно, что практически каждый боец иностранец со своими диковинными обычаями. Если мы не будем вести себя слишком иностранно, то не вызовем никаких подозрений. То есть нам следует воздержаться от карри с брюквой и коринкой и не заказывать Эль старого Винкли пинту за пинтой. Вы понимаете, о чем я? А что сначала? А что именно мы будем делать, сэр? Сначала мы произведем разведку. И да, еще бы, это очень важно. А затем найдем представителей клычанского высшего командования. Благодаря Леонардо у меня есть небольшая посылка, которую надо им доставить. Надеюсь, это очень быстро положит конец войне.
Сержант Колон выглядел озадаченным. В какой-то момент нить разговора от него ускользнула.
— Простите, сэр, вы сказали высшее командование, сэр.
— Да, сержант.
— То есть самые высокие шапки или тюрбаны, или что там носят ихние шишки? Они же всегда в центре самых отборных войск, сэр. Высшее руководство окружает себя лучшими людьми, вы же сами знаете.
— Надеюсь, что так и есть. Я искренне на это надеюсь.
Сержант Колон снова попытался попасть в нужную тональность.
— И да, так точно. Стало быть, мы отправимся их искать, сэр.
— Не могу же я попросить их прийти сюда к нам, сержант.
— Верно, сэр, действительно. Тут может стать тесновато.
Лорд-ветеринар наконец поднял глаза.
— У вас какие-то проблемы, сержант?
Сержант Колон интуитивно овладел секретом храбрости. Его отвага была разновидностью форсированной, доведенной до последнего предела трусости, осознанием того, что, хотя неминуемая смерть может поджидать тебя впереди, она станет настоящим праздником по сравнению с тем адом, который встретит тебя в случае отступления.
— Ничего такого, о чем стоило бы упоминать, сэр!
— выпалил он.
— Отлично. — ветеринар отодвинул бумаги. Если в вашей поклаже отыщется соответствующий костюм, я переоденусь, и мы сможем своими глазами взглянуть на Аль-Хали.
Убоги.
Что вы сказали, сержант?
Слушаюсь, сэр.
Вольно.
Ветеринар принялся извлекать из украденного тюка разнообразные предметы. Набор булав для жонглирования, мешок с разноцветными шарами и, наконец, плакат, который ставит на треноги сбоку от арены перед выступлением артистов.
«Гулли, Гулли и Бетти», — прочитал он. «Трюки, всякие штуки и экзотические танцы».
«Хм», — добавил он.
«Похоже, в числе владельцев этого мешка была дама».
Стражники уставились на одеяние из полупрозрачной ткани, которую Патриций выудил из мешка после этих слов. Глаза Шноби вылезли из орбит.
«Это что еще такое?»
— Думаю, правильно называть их шальварами, капрал. — Они же совершенно, видите ли, суть сценического наряда экзотической танцовщицы. Как правило, заключается не в том, чтобы что-то приоткрыть, а в том, чтобы намекнуть на неизбежность этой демонстрации, — сказал Патриций.
Шноби осмотрел свое одеяние, затем взглянул на сержанта Аль-Колона в его собственном облачении и с усмешкой сказал: —
«Ну, я не уверен, что этот костюм будет вам к лицу, сэр».
И тут же горько пожалел о своих словах.
«Мое лицо тут вовсе ни при чем», — спокойно сказал Патриций. «Давайте-ка сюда свою феску, капрал Бетти».
Неуловимое, обманчивое преддверие рассвета скользило по пустыне, и командиру клычанского отряда это не нравилось. Дуреги всегда нападали на рассвете, всем скопом. Не имело значения, сколько их было или сколько было вас, на вас обрушивалось все племя. Это были не только женщины и дети, но и верблюды, козы, овцы и куры. Конечно, вы ждали атаки и держали луки наготове, но они всегда появлялись внезапно, как будто пустыня их отрыгнула. Замешкайтесь хоть на мгновение, и вас будут рубить, пинать, бодать, клевать и заплюют с головы до ног. Его войско было начеку. Ну, если это можно было назвать войском. Про себя он называл это потешным полком, вслух он таких слов не произносил, потому что его солдаты в силу своего возраста были весьма обидчивы. Половину этой армии составляли заразившиеся военной горячкой дети, которые не сомневались, что если ринуться в бой, издавая грозные крики и размахивая мечом, враг в панике развернется и убежит. Они никогда не сталкивались с боевой дурекской курицей, которая атакует на уровне глаз. А если вспомнить прошлую ночь? Его храбрые воины в темноте и суматохе устраивали друг другу засады и от души тузили однополчан, а теперь трещат о своих подвигах, как горох в погремушке. Один парнишка потерял меч, и с пеной у рта клянется, будто пронзил врага, а тот, как ни в чем не бывало, ушел с его мечом в груди. И какой-то камень якобы встал, ходил туда-сюда и колотил его бойцов, причем другими его бойцами. Солнце уже взошло.
— Хуже всего ждать, — сказал его сержант, лежавший рядом.
— Ну, может быть, это и самое худшее, — согласился командир. — Но вот когда они внезапно восстанут из песка и разрежут нас пополам, мы, возможно, решим, что это гораздо хуже.
Он мрачно смотрел на обманчиво спокойные дюны.
— И когда обезумевшая овца попытается откусить тебе нос, это будет не лучший момент в твоей жизни. Вообще, когда я думаю обо всех прекрасных вещах, которые могут произойти, когда нас окружит орда вопящих дурегов, то прихожу к выводу, что самое лучшее время — это сейчас, пока их нет.
Сержанта не учили вести философские диспуты, поэтому он лишь заметил,
что это не задерживается.
Отлично. Лучше бы они вообще опоздали навсегда.
Солнце уже высоко, сэр.
Командир посмотрел на свою тень. День был в разгаре, песок уже милосердно скрыл следы ночной кровавой схватки. Командир потратил достаточно много времени, усмиряя различные непокорные регионы Клатча, чтобы задаться вопросом, почему, чтобы склонить людей к миру, с ними обязательно надо сражаться. Опыт научил его никогда не говорить ничего, наподобие «что-то здесь слишком тихо, не нравится мне все это». Слишком тихо никогда не бывает.
— Они, наверное, сбежали ночью, сэр, —
сказал сержант.
— Это не похоже на дурегов. Они никогда не убегают. К тому же я вижу их палатки.
— Может, атакуем первыми, сэр?
— Вам раньше не доводилось сражаться с дурегами, сержант?
— Никак нет, сэр. Но я принуждал к миру безумных саватаров в Ушистане.
Так вот, они дуреги куда хуже, сержант. Они так умиротворят вас в ответ, что мало не покажется.
Вы не представляете, до какой степени безумия дошли эти саватары, сэр.
Считайте, что по сравнению с дурегами они были лишь слегка раздосадованы.
Сержант чувствовал, что его военная репутация ставится под сомнение.
— Что скажете, если я возьму пару человек и совершу вылазку, сэр?
Командир снова взглянул на солнце. Воздух уже был слишком горячим, чтобы им дышать.
— Отличная идея. Айда.
Клатчестанцы двинулись по направлению к лагерю. Там остались только палатки и потухшие костры. Ни верблюдов, ни лошадей не было видно. Глубокая, протоптанная копытами колея уходила куда-то вдаль, в дюны. Моральный дух начал понемногу крепнуть. Атака на опасного врага, которого нет, одна из наиболее привлекательных форм ведения войны. Уже прозвучали реплики на тему того, как же повезло дурегам вовремя удрать. Кое-кто из солдат фантазировал, что сделали бы с дурегами, попадись они к ним в руки.
— Кто это? — сказал вдруг сержант.
Между барханами появилась фигура человека верхом на верблюде. Его белые одежды развивались по ветру. Подъехав к клатчестанцам, он соскользнул с седла и помахал им. — Доброе утро, господа! Не окажете ли вы нам честь сдаться?
— Кто вы такой?
«Капитан Муркоу, сэр, если вы будете так любезны, что сложите ваше оружие, никто не пострадает!» Командир поднял глаза. На гребнях дюн появлялись какие-то точки. Точки приподнялись и оказались головами.
«Там же дуреги, сэр», — сказал сержант.
«Нет, дуреги бы немедленно на нас напали, сержант».
«О, прошу прощения, отдать им приказ навались, вы это предпочли бы услышать».
Теперь дуреги рассыпались цепочками вдоль дюн, насколько хватало взгляда. Идущее к зениту солнце ярко вспыхивало на лезвиях мечей.
— Вы утверждаете, — медленно заговорил командир, — что способны убедить дурегов не атаковать?
— Это было сложно. Но я думаю, что саму идею мне удалось до них донести, — кивнул Маркоу. Командир всесторонне рассмотрел создавшееся положение. Дуреги окружили их со всех сторон, вынудив его отряд сбиться в кучку. И этот рыжеволосый и синеглазый парень смотрит на него и улыбается.
— А что насчет гуманного обращения с военнопленными? — закинул он удочку.
— Думаю, они могли бы понять и это, если я буду очень настаивать. Командир снова взглянул на молчаливых дурегов.
— Что с ними? — спросил он. — Почему они с нами не сражаются?
— Мой начальник говорит, что не хочет лишних смертей, сэр, — сказал Маркоу. — Это командор Ваймс, сэр. Он сидит вон на том холме.
— То есть вы убедили вооруженных дурегов не атаковать? — А между тем над вами есть еще и командир?
— Да, сэр. Он говорит, что это сугубо полицейская операция.
Клочистанец сглотнул. — Мы сдаемся, — сказал он.
— Как, сэр?
— изумился его сержант. — Без боя?
— Именно без боя, сержант. Вы же слышали, этот человек способен повернуть воды вспять. И он, к тому же, еще и не самый главный в своей армии. Сделаем это. Я воюю уже 10 лет, и сдаться без боя — это моя заветная мечта.
Вода сочилась с металлического потолка лодки и капала на бумагу, лежавшую на столе перед Леонардо да Квирми. Он машинально вытер капли. Любой, сидя в маленькой жестяной банке под заброшенной пристанью, томился бы от скуки, но Леонардо не ведал слова «скука». Он рассеянно набросал краткую схему усовершенствованной системы вентиляции. Потом он стал следить за собственной рукой. Практически без его участия, взяв инструкции откуда-то из головы, она несколькими стремительными точными движениями изобразила новую, более масштабную модель лодки в разрезе.
«Здесь, здесь и здесь установить вместо педалей несколько пар весел, каждая из которых будет управляться...»
Его карандаш упоенно скользил по бумаге.
«Мускулистым, не слишком обремененным одеждой, молодым гребцом. Лодка, незаметно проходящая под другими наводными судами, доставляет экипаж в любую точку разработанного маршрута. Вот гигантская пила, установленная на крыше, так что на большой скорости она способна разрезать корпуса вражеских кораблей. А из этих трубок по ним можно запускать...»
Он остановился и какое-то время любовался своим творением. Потом вздохнул и начал рвать его на мельчайшие кусочки. Ваймс наблюдал за ходом переговоров с вершины дюны. Отсюда он мало что слышал, но в этом и не было никакой необходимости. Ангва присела рядом с ним.
— Опять у него все получилось, да? — спросила она.
— Как всегда.
Что же он будет делать дальше? Полагаю, возьмет их оружие и отпустит восвояси.
Откуда у него такая власть над людьми?
Ну, ты его девушка. Было бы странно, если бы...
Это другое. Я люблю его, потому что он всегда вершит добро, не прикладывая для этого ни малейших усилий. Он не следит за своими мыслями, как другие люди. Когда он совершает хорошие поступки, то делает это потому, что так и решил, а не потому, что пытается что-то выгадать. В нем столько чистоты и простоты, а я всего лишь волк, живущий среди людей. А для таких волков есть свое название. Он свистнет, я тут же прибегу.
Ваймс старался не показать своего смущения. Ангва улыбнулась.
— Не волнуйтесь, мистер Ваймс. Вы же сами говорили, так или иначе, все мы чьи-то псы.
— Это похоже на наваждение, — поспешно сказал Ваймс. — Люди следуют за ним, чтобы увидеть, что будет дальше. Они говорят себе, что им просто любопытно, что это ненадолго, что они могут остановиться в любой момент, когда захотят, но никогда уже не хотят это сделать. В том-то и штука. Видимо, это какая-то окаянная магия.
Нет, разве вы мало наблюдали за тем, как он себя ведет?
Бьюсь об заклад, он узнал о Джабаре всю подноготную, стоило ему поговорить с ним 10 минут.
Да что там? Готово поспорить, он знает имя каждого их верблюда. И он все это запомнит. Обычно люди не проявляют особого интереса к другим.
Ее пальцы рассеянно выводили узоры на песке.
Он просто заставляет тебя почувствовать себя важным и значимым.
Политики тоже делают, — начал Ваймс.
Но совсем не так, как он, поверьте. Наверное, лорд-ветеринарий неплохо запоминает факты о людях.
О, уж будь спокойно.
Но Маркоу это и в самом деле нужно. Он не притворяется. Он просто всегда оставляет у себя в голове место для других людей. Он проявляет искренний интерес, и поэтому люди думают, что они интересны. Когда он рядом, они чувствуют себя лучше.
Ваймс посмотрел вниз. Ее пальцы все так же бездумно что-то чертили на песке.
«Пустыня, она всех нас меняет», — думал он. «Это тебе не город с его бешеным ритмом жизни, где мысли сжимаются и урезаются ежечасно. В пустыне твой разум распирает до самого горизонта, и ты это чувствуешь. Неудивительно, что здесь зарождаются религии. И я, пребывая тут практически нелегально, еще пытаюсь как-то выполнять свои обязанности. Зачем? Потому что я слишком туп, чтобы остановиться и подумать, прежде чем броситься в погоню. Вот почему. Даже Мурко узнал, что следовало притормозить. Я на его месте без лишних рассуждений погнался бы за кораблем Ахмеда, а Мурко достаточно умен, чтобы сначала явиться ко мне с рапортом. Он сделал то, что должен делать настоящий ответственный офицер. Между тем, как я...
Терьер-ветинари, — закончил он вслух. Сначала преследуй, догони, и лишь потом подумай об этом.
Его взгляд остановился на далекой громаде Джебры. Там была армия Клетчестана, а где-то еще дальше была армия Анкмарпорка, горсточка людей никакого утвержденного плана, потому что он сорвал все эти приготовления первым, вторгнувшись в Клатч, и...
«Но мне пришлось», — сказал он сам себе. «Ни один коп не позволил бы такому подозреваемому, как Ахмед, удрать».
И снова у него появилось ощущение, что проблема, которую он пытается решить, на самом деле вовсе не проблема. Очевидно, он сам был проблемой. Он все видел в неправильном свете, принимал неверные решения, совершал ошибку за ошибкой. А если честно, он вообще вряд ли дал себе труд хорошенько подумать, что надо делать. Он снова взглянул на отряд клатчестанцев там, внизу. Они разделись догола. Теперь на них были только набедренные повязки. И выглядели крайне неуверенно, что, как правило, свойственно мужчинам, разгуливающим в нижнем белье. Белый халат Моркоу все еще развивался на ветру.
«Он пробыл здесь всего день», — подумал Ваймс, — «и уже носит пустыню, как пару сандалий».
«Би-би-бип!»
«Это ваш демонский ежедневник?» — спросила Ангва.
Ваймс закатил глаза.
«Да, хотя он, похоже, принимает меня за кого-то другого».
«Три пополудни»,
— запинаясь, произнес демон.
«Список дел не утвержден. Проверить состояние городских укреплений».
«Слыхала? Он думает, что я в Анкмарпорке. Он обошелся Сибили в $300, а сам даже не может определить, где я нахожусь».
Он отбросил окурок сигары и встал.
«Пойду-ка я туда», — сказал он. «В конце концов, я здесь начальник».
Он соскользнул с дюны и направился к Маркову, который склонился перед ним в поклоне на туземный манер.
«Обычного салюта вполне хватило бы, капитан, но все равно спасибо».
«Простите, сэр, должно быть, я немного увлекся».
«Зачем ты заставил их раздеться?»
«Удар по их гордости, сэр. Когда они вернутся к своим, сэр, то выставят себя на посмешище».
Он наклонился ближе и прошептал.
«Но их командиру я позволил не снимать одежду. Достоинство офицера следует оберегать».
«В самом деле?» — сказал Ваймс.
«А несколько человек изъявили желание к нам присоединиться, сэр. В том числе и юный Гориф. Этих ребят только вчера загнали в строй, они даже не знают толком, за что сражаются, поэтому я их зачислил».
Ваймс отвел капитана в сторону.
«Не помню, что бы приказывал тебе убеждать пленников перейти на нашу сторону», — тихо сказал он.
«Ну, сэр, я рассудил так. Большинство этих парней из разных уголков империи. Клетчестанцев они любят не больше нашего. И пока наша армия на подходе, летучий отряд партизан-диверсантов мог бы...»
«Маркоу, мы здесь не для того, чтобы воевать».
«А первоначальный план был именно такой».
«Ну хорошо, пусть так. Но прежде всего мы полицейские и должны оставаться таковыми. Мы не убиваем людей, если только они не... Если только они не Ахмед. Все начинают нервничать при одном упоминании его имени. Люди его боятся, он получает информацию отовсюду, он, кажется, без проблем попадает в любое место, куда ему заблагорассудится. И если что-то происходит, он всегда оказывается рядом. Проклятье!»
Он пронесся сквозь толпу, пока не добежал до Джабара,
следившего за действиями Моркоу с той ошарашенной улыбкой, которую Моркоу вызывал у любого неискушенного наблюдателя.
«Трипня!» — задыхаясь, произнес Ваймс. «То есть три дня! Это 72 часа!»
«В самом деле, афенди?»
— спросил Джабар тоном человека, который знает, что существует лишь рассвет, полдень и закат, а между ними может происходить что угодно и когда угодно.
Так почему же его зовут Ахмед 71 час? А что же произойдет на 72-м часу?
Джабар ответил нервной усмешкой.
Что такого он сделал через 71 час? В лоб спросил Ваймс.
Джабар скрестил руки на груди.
Не скажу.
Он велел тебе задержать нас здесь.
Да?
Но не убивать нас.
О, я бы не стал убивать своего друга сэра Сэма Мула Эля.
Кончай мне тут вешать виндалу на уши. — предупредил Ваймс. — Ему нужно время, чтобы куда-то добраться и что-то сделать, верно?
— Не скажу.
— В этом нет необходимости, — сказал Ваймс, — потому что мы уходим. А если ты решишь нас убить, ну, наверное, у тебя получится, но уверен, что Ахмед 71 час не слишком этому обрадуется. У Джабара был такой вид, словно ему предстоит принять очень трудные решения.
— Он вернется, — быстро сказал он. — Завтра. Нет проблем.
— Я не собираюсь ждать.
И не думаю, что он хочет, чтобы меня убили, Джабар. Я нужен ему живым. Моркоу!
Моркоу поспешил к нему.
Да, сэр.
Ваймс видел, с каким ужасом смотрит на него Джабар.
Мы упустили Ахмеда, сказал он. Даже Ангва не может взять его след среди этих летучих песков. Нам здесь не место. Мы тут не нужны.
Но мы нужны им, сэр, запротестовал Моркоу. Мы могли бы помочь пустынным племенам.
— Так ты желал бы остаться и сражаться? — спросил Ваймс. — Против клычанцев?
— Против плохих клычанцев, сэр.
— Понимаешь, в этом-то и загвоздка. Когда один из них навалится на тебя с воплем и начнет размахивать мечом, как быстро ты разберешься в его моральных качествах? — Что ж, если угодно, оставайся, защищай доброе имя Ангмарпорка.
Должно быть, это будет самый короткий бой в истории, но я ухожу. Дженкинс, вероятно, еще не отчалил. Что скажешь, Джабар?
Дурек изучал фрагмент пустыни под своими ногами.
— Ты же знаешь, где его искать, не так ли? — вкрадчиво спросил Ваймс.
— Да.
— Расскажи мне.
— Нет, я пообещал ему.
— Но дуреги — прославленные клятвы преступники, они нарушают клятвы на каждом шагу.
Джабар ухмыльнулся Ваймсу.
— Ах, и клятвы! Глупые вещи! Но я дал ему слово.
— Он его не нарушит, сэр, — сказал Моркоу. — Дуреги очень щепетильны в этих вопросах. Они нарушают обещания, только если клянутся богами и тому подобное.
— Я не скажу тебе, где он, — сказал Джабар. — Но...
Он снова усмехнулся, но в этой улыбке не было ни намека на веселье.
— Насколько хватит твоей смелости, мистер Ваймс?
— Перестань скулить, Шноби.
— Я не скулю. Я просто говорю, что это не брюки, а сплошной сквозняк. Уже и пожаловаться нельзя.
— На тебе они очень даже хорошо смотрятся.
— А для чего нужны эти оловянные чашки?
— Они должны прикрывать те места, которых у тебя нет, Шноби.
Но если ветер продолжит так задувать, я бы прикрыл ими те места, которые у меня есть.
Слушай, постарайся вести себя, как пристало настоящей леди. Ладно, Шноби?
Что будет сложно,
— вынужден был признаться самому себе сержант Колон. Дама, для которой шили сей наряд, была довольно высокой и обладала несколько избыточными формами, в то время как Шнобби без доспехов легко мог бы спрятаться за не слишком длинной шваброй. В данный момент он смахивал на закутанный в тюль аккордеон со множеством блестящих кнопок. Сценический костюм был сконструирован так, чтобы демонстрировать все прелести фигуры. Если бы капрал Шнобс обладал хоть чем-то, что зритель пожелал бы увидеть, будучи в здравом уме. Но сейчас на нем образовалось столько складок и пузырей, что можно было с уверенностью утверждать лишь одно. Где-то там внутри находится Шнобби. Он вел за собой на поводу осла, который, похоже, весьма ему симпатизировал. Шнобби всегда хорошо ладил с животными. Очевидно, от него пахло родным стойлом.
Только эти башмаки выбиваются из общего ансамбля, — продолжил критику сержант Колон.
— Ты же остался в своей обуви.
— Да, но я-то не должен быть благоуханным цветком пустыни, верно? Тебе нельзя высекать искры по мостовой своими башмачищами. Ты должен ходить плавно и изящно, как свет мужских очей.
— Они принадлежали моей бабушке. — Я не оставлю их на произвол судьбы, — угрюмо сказал Шноби. — А засветить им в очи я и так прекрасно сумею.
Лорд Витинари шагал впереди. Улицы уже заполнялись прохожими. Жители Аль-Хали старались начинать дневные хлопоты на рассвете, прежде чем палящий зной навалится на город. Новоприбывшие не вызвали особого внимания к себе, хотя кое-кто и крутил ошарашенно головой вслед капралу Шнопсу. Вокруг сновали люди, бродили козы, копошились куры.
— Остерегайся типов, которые попытаются продать тебе неприличные картинки, Шноби, — сказал Колон. Мой дядя был здесь однажды, и какой-то парень пытался всучить ему пачку открыток самого скабрезного содержания за $5. Он даже плевался, когда рассказывал.
— Еще бы, у нас в тенях они идут по $2 за стопку, — сказал Шноби.
— Да, дядя так и говорил. Но главное, представляешь, эти открытки были сварганены в Ангмарпорке. Пытаться продать нам нашу собственную похабщину, но это ли не крайняя степень человеческого падения? Я нахожу это просто отвратительным.
«Добрейшее вам утро, о султаны!» — произнес бодрый и удивительно знакомый голос. «Вы впервые в нашем городе?»
Все трое повернулись к фигуре, которая волшебным образом материализовалась из ближайшего переулка.
«А, честно говоря, да», — сказал Патриций.
«Я так и знал! В наши дни здесь сплошные приезжие, и сегодня твой счастливый день, о блистательный шах! Я здесь, чтобы помочь! Твоя душа чего-то желает, и я дам ей это!»
Сержант Колон пристально смотрел на нового знакомца. Слабым голосом он произнес.
— А ты у нас зовешься Аль-Дастап или что-то в этом роде, верно?
— Слышал обо мне, а?
— радостно закивал уличный торговец.
— Вроде да, — медленно сказал Колон. — Ты кажешься удивительно знакомым.
Лорд Витинари оттер его в сторону.
— Мы здесь на гастролях, заезжие артисты, — сказал он. — Мечтаем выступить в дворце принца. Возможно, ты и мог бы нам с этим помочь.
Торговец задумчиво погладил бороду, заставляя различные частицы падать в образцы керамики, выставленные на его переносном лотке.
— Насчет дворца не знаю, — сказал он. — Что вы умеете делать?
— В нашей программе жонглирование различными предметами, пожирание огня и тому подобное, — сказал ветеринарий.
— Ничего себе! —
вякнул Колон. Аль-Дастап кивнул в сторону Шноби.
— А вот это?
— Это, — подсказал лорд Витинари.
— А, эта дева, что делает она?
— Исполняет экзотические танцы, — сказал Витинари, а Шноби нахмурился.
— Должно быть, они крайне экзотические, — поразился Аль-Дастап.
— Ты такого в жизни не видел.
К ним подошли двое вооруженных людей. Сердце сержанта Колона ушло в пятки. В этих бородачах он без труда узнал себя и Шноби, которые дома вечно шлялись по улицам, приглядываясь ко всему, что сулило хоть какое-то развлечение.
— Так вы, стал быть, жонглеры? — спросил один из них. — А ну-ка поглядим, как ты умеешь жонглировать.
Лорд Витинари смерил их надменным взглядом, а затем посмотрел на поднос, висевший на шее Аль-Дастаба. В числе более или менее узнаваемых продуктов питания было несколько зеленых дынь.
— Очень хорошо, —
сказал он и взял сразу три штуки. Сержант Колон закрыл глаза. Через несколько секунд он снова открыл их, потому что стражник сказал.
— Это было круто, но с тремя любой дурак может управиться.
— В таком случае, может быть, господин Аль-Дастап подкинет мне еще несколько штук?
— спросил Патриций, не прекращая стремительный полет зеленых шаров из одной руки в другую. Сержант Колон снова зажмурился.
Через некоторое время стражник сказал, «Семь — это неплохо, но все равно это всего лишь дыни».
Колон открыл глаза.
Клычанский стражник откинул в сторону полу халата.
Сверкнули полдюжины метательных ножей, и зубы клычанца тоже сверкнули в насмешливой улыбке. Лорд ветеринарий кивнул. Изумлению колонна не было предела. Казалось, Патриций вовсе не следил за движениями дынь, они летали сами по себе.
«Четыре дыни и три ножа», — сказал он. «Если вы будете так любезно передать ножи моей очаровательной помощнице Бетти».
«Кому-кому?»
— переспросил Шноби.
«А почему же не семь ножей?»
«Добрые господа, это было бы слишком примитивно», — сказал лорд ветеринарий, не прекращая свои неуловимые движения. «Каждый понимает, что семью одинаковыми предметами жонглировать куда проще. Это относится даже к цепным пилам. Конечно, в этом случае, если манипулятор упустит хоть одну, это будет лишь началом его проблем. А я скромный, недостойный артист, но прошу вас, позвольте мне продемонстрировать все мое искусство».
«Бетти!»
— все еще не мог успокоиться Шноби, метавший огненные взгляды сквозь вуаль. Три плода мягко вылетели из зеленого водоворота и один за другим упали на поднос Альдастаба. Охранники внимательно посмотрели на колонна и несколько испуганы на причудливую фигуру, которую представлял собой капрал.
— Она ведь не собирается сейчас танцевать, правда?
— робко спросил один из них.
— Нет!
— рявкнула прелестница Бетти.
— Обещаешь?
В отсутствии зеркала капрал Шнобс мог бы получить исчерпывающее представление о том, как он сейчас выглядит, лишь по интонации, с которой прозвучал этот полный надежды вопрос. Согласно второстепенным канонам повествовательной вселенной, любой неказистый мужчина, которому по какой-то причине потребовалось переодеться в женщину, волшебным образом становится просто неотразимым для представителей сильного пола, что порождает множество курьезных ситуаций. В случае капрала Шнобса древние законы оказались абсолютно бессильны. Разъяренный Шнобби выхватил три ножа из-за пояса стражника.
— Я отдам их, его свет... он ему, ладно, Бетти?
— торопливо сказал Колон, внезапно очень четко осознавший, что сохранить жизнь Патриция — единственный способ избежать перекура у хорошо освещенной стенки. Кроме того, он отлично понимал, что почтенная публика собралась здесь для славной потехи.
— Да, брось их, пожалуйста, мне, Аль, — кивнул Патриций.
Колон медленно и осторожно один за другим бросил ему ножи.
— Это военная хитрость, не иначе, — осенило его вдруг. — Он попытается зарезать стражников, и тогда нас всех разорвут на куски.
Теперь над ветеринарией бешено кружилось пятно, сверкающее на солнце. Толпа одобрительно загудела.
«Но становится скучновато», — пожаловался Патриций.
Его руки двигались столь сложным образом, что кисти неизбежно должны были как минимум дважды пройти одна сквозь другую. Смазанное кольцо из вращающихся фруктов и столовых приборов в последний раз пронеслось по воздуху. Три дыни упали аккуратно разрезанные пополам. Три ножа, вздымая облачка пыли, вонзились в землю в нескольких дюймах от сандалии их владельца. И сержант Колон, взглянув вверх, увидел, как к нему приближается нечто зеленоватое, неотвратимо увеличивающееся в размерах. Последняя дыня взорвалась, и публика ответила ей взрывом оглушительного хохота, но соль этой шутки не дошла до Колона, который был занят выскребанием спелой мякоти из ушей. Снова вмешался инстинкт выживания. Он подсказал: «Покачнись, будто тебя сбили с ног». И сержант послушно попятился, комично загребая ногами воздух.
— Плюхнись на задницу, —
велел инстинкт. Колон исполнил приказание, чуть не раздавив при этом курицу.
— Скорее теряй свое достоинство. С ним тебе сейчас легче всего расстаться, — твердил внутренний голос.
Лорд ветеринарий помог ему подняться.
— Наши жизни зависят от того, насколько убедительно вы сможете изобразить неуклюжего толстого идиота,
— прошипел он, хлобучивая феску на голову Колона.
— Я не слишком хороший актер, сэр.
— Вот и прекрасно.
— Да, сэр.
Патриций подобрал три половинки дыни и резво подскочил к тележке, которую только что установила на мостовой какая-то торговка. Из одной корзины он ловко выхватил яйцо. Сержант Колон не верил своим глазам. Это не могло происходить на самом деле. Патриций не мог вытворять подобные штуки.
— Дамы и господа, вы видите яйцо, а вот и половинка дыни. Яйцо, дыня, дыня, яйцо. Кручу-верчу, обмануть хочу.
кладем дыню на яйцо. Его руки метались по трем половинкам, передвигая их с ошеломляющей скоростью. Они ходят по кругу, вот так. А теперь где яйцо? Что скажешь, о бесподобный шах?
Альдостап ухмыльнулся.
Оно слева, сказал он. Оно всегда там.
Лорд Ветинарий поднял половинку дыни. Яйца на прилавке под ней не было. А ты, о почтенный гвардеец?
Оно должно быть посередине, сказал стражник.
Ну, конечно же. О, боги, но это не так.
Толпа, как один человек, уставилась на последнюю дыню. Это были опытные уличные зеваки. Они знали правила игры. Если яйцо может находиться под одной из трех дынных корок, а две из них уже пусты, значит, единственное место в мире, где оно пребывать не может, это под третьей. Только самый легковерный простачок мог бы решить иначе. Конечно, это был трюк, всегда была какая-то уловка, но мы же собрались здесь именно для того, чтобы убедиться. Трюк выполнен по всем правилам.
Лорд Ветинари все же приподнял дыню, и публика удовлетворенно закивала. Чего и следовало ожидать.
Черный день для индустрии уличных развлечений настанет именно тогда, когда все начнет происходить согласно законам логики. Сержант Колон знал, что случится дальше, и знал он это, потому что всю последнюю минуту это что-то энергично расклевывало его темя. Понимая, что настал момент его сольного выступления, он поднял феску, под которой обнаружился крохотный пушистый цыпленок.
— У кого-нибудь найдется полотенце? — Боюсь, сэр, он облегчился прямо у меня на голове.
Раздался смех, аплодисменты, и, к изумлению сержанта, звон монет у него под ногами.
— И, наконец, — сказал Патриций, — прелестная Бетти исполнит экзотический танец.
Публика приумолкла. Затем из задних рядов прозвучал вопрос.
— А сколько мы должны заплатить, чтобы она этого не делала?
— Ну ладно, с меня хватит.
Вуали угрожающе развивались. Яростно звенели браслеты. Прелестница Бетти ворвалась в толпу, как ураган, злобно работая локтями направо и налево и высекая искры подошвами башмаков.
— Кто из вас это предложил?
Люди шарахнулись в рассыпную. Ни одна армия не устояла бы перед столь сокрушительным натиском. На мостовой, подобно медузе, брошенной на произвол судьбы, отхлынувшей волной, остался какой-то человечек, почти испепеленный в горниле гнева разошедшегося не на шутку Шнопса.
— Я не хотел тебя обидеть, о прекрасное оленеокое...
— Ах, вот как! Теперь в ход пошли комплименты!
Одним ударом, оглушительным звоном браслетов, Шнобби сбил несчастного с ног.
— Тебе многое предстоит узнать о том, как обращаться с женщинами, молодой человек.
А затем, поскольку Шнобс никогда не мог устоять перед соблазнительной мишенью, которую представлял собой поверженный противник, трепетная Бетти размахнулась ногой в башмаке с остальным носком и...
— Бетти!
— грозно окрикнул Патриций.
— А, да,
— сказал Шнобс с напускным смирением.
— Каждый может указывать мне, что делать, верно? Я ведь всего лишь женщина. И должна покоряться.
— Нет, ты просто не должна пинать этого парня по его достоинству, — прошипел Колон, поспешно уводя напарника прочь. — Это испортит все впечатление от нашего выступления. Впрочем, он не мог не заметить, что женская часть аудитории явно была разочарована тем, как внезапно прервали соло прелестницы Бетти.
— И мы можем поведать вам множество удивительнейших историй, — крикнул толпе напоследок Патриций.
«Бетти, конечно, могла бы», —
пробормотал Колон, и его отблагодарили сильным пинком по лодыжке.
«И великое множество диковинных вещей можем показать вам».
«Бетти, конечно, пока...»
«А пока что мы укроемся в тени ближайшего караван-сарая».
«Что мы сделаем?»
Он сказал, «мы идем в трактир».
Зеваки начали понемногу расходиться, бросая на участников трио веселые взгляды. Один из стражников кивнул Колону.
— Отличное представление, — сказал он. — Особенно мне понравилась та часть, где ваша дама решила не снимать с себя одну за другой свои вуали.
Шнобер развернулся к нему, как разгневанный ангел мщения, и он поспешно метнулся следом за своим сослуживцем.
— Имейте в виду, сержант. «Нам крайне важно узнать информацию о текущем местонахождении принца Кадрама», — прошептал Патриций. В тавернах люди обычно охотно болтают и сплетничают. Давайте держать ухо востро. По мнению Колона, эта таверна была совершенно не похожа на приличный трактир. Во-первых, у нее практически не было потолка. Посетители сидели во дворе, окруженном арочными стенами. Виноградная лоза проросла из огромного треснутого горшка и густо заплела решетчатые навесы над столами. Слышалось непрерывное журчание, но вовсе не потому, что стойка непосредственно граничила с отхожим местом, как в залатанном барабане. Просто среди камней струился небольшой родник. И было прохладно, намного прохладнее, чем на улице, хотя сквозь виноградные листья виднелось солнечное небо.
«Не знал, что вы умеете так искусно жонглировать, сэр», — прошептал Колон лорду ветеринари.
«Хотите сказать, что вы так не можете, сержант?»
«Никак нет, сэр».
«Странно. Ведь это едва ли можно назвать искусством. Надо четко осознавать, что за объекты находятся перед тобой и куда они должны попасть. После этого ты просто позволяешь им занять правильные пространственно-временные позиции».
«У вас это отлично получается, сэр. Часто тренируетесь?»
До сегодняшнего дня ни разу даже не пробовал. Изумление, написанное на лице Колонны, явно позабавило лорда ветеринари. «Если в течение многих лет управляешь таким городом, как Ангмарпорг, сержант, то что тебе горстка летающих дынь?»
«Я потрясен, сэр».
«Когда занимаешься политикой, сержант, очень важно всегда знать, где находится цыпленок». Колон приподнял феску.
«А он все еще у меня на голове?»
«Кажется, он заснул. На вашем месте я бы не стал его беспокоить».
«Эй, вы, циркачи! Ей нельзя здесь сидеть!»
Они подняли глаза. Субъект, лицо и фартук которого на 7 сотнях разных языков вопили «трактирщик», навис над их столом, держа в каждой руке по кувшину вина.
«Женщинам вход воспрещен!» — пояснил он.
«Почему?»
— возмутился Шнобби.
«Женщинам воспрещено задавать вопросы».
«А это еще почему?»
«Потому что так положено, вот почему».
«Куда же мне тогда идти?»
Трактирщик пожал плечами.
«Кто знает, откуда приходят и куда уходят женщины?»
«Ступай, Бетти», — сказал Патриций, — «и поразузнай там».
Шнобби выхватил у Колонна из рук чашу вина и осушил ее залпом.
«Подумай только, я побыл женщиной всего 10 минут, и уже вас, проклятых мужиков, ненавижу».
«Прям не знаю, что с ним случилось, сэр», — прошептал Колон, когда разобиженный Шнобби удалился. «Обычно он совсем не такой. К тому же я всегда думал, что клычанские женщины делают то, что им велят».
«А ваша жена всегда делает то, что вы ей велите, сержант?»
«Ну, разумеется, мужчина должен быть хозяином в собственном доме. Я всегда говорил...»
«Странно. Я слышал от кого-то, что вам частенько приходится чинить табуретки и прочую кухонную мебель».
«Зря вы слушаете всяких сплетников, сэр».
«Кстати, клычанская история изобилует рассказами о воинственных женщинах, которые, случалось, шли на войну со своими мужчинами», — сказал Патриций.
«То есть на одной стороне с ними, что ли, воевали?»
«Тистам, жена принца Аркавена, воевала со своим супругом. Как гласит легенда, от ее руки пало 10 000 человек».
«И что-то очень много».
«Народные предания вольно обходятся со статистическими данными. Однако существуют веские исторические свидетельства того, что Сувавондра, королева острова Сунтры, за время своего правления казнила свыше 30 000 подданных. Говорят, она была довольно обидчивой особой».
«Послушали бы вы мою благоверную, когда я забываю убрать за собой со стола», — мрачно сказал сержант Колон.
«Теперь, сержант, когда мы перестали быть чужаками в глазах местного населения, надо выяснить, что происходит», — сказал Патриций. «Хотя клычанцы явно запланировали вторжение в Ангмарпорг с моря, я уверен, что принц Кадрам оставил где-то резервные силы на случай контратаки на суше. Было бы неплохо узнать, где именно, потому что там же пребывает и сам принц».
— Так точно.
— Уверены, что справитесь с этой задачей?
— Да, сэр. Я знаю клычанцев, сэр. Не извольте беспокоиться.
— А вот вам немного денег. Угощайте посетителей, заводите знакомства, смешайтесь с толпой.
— А есть, сэр.
— Не пейте слишком много. Но и не отказывайтесь выпить с новыми друзьями, чтобы не вызывать подозрений.
— Я знаю в этом толк, сэр.
— Тогда вперед.
— Сэр.
— Да.
— Я немного тревожусь, а... Бетти, сэр. Ходить в одиночку в таком виде, не случилось бы с нею какой беды.
Впрочем, Колон затруднялся сказать, чего конкретно он опасается. Капрал Шнопс сам был ходячей бедой.
Уверен, если возникнут какие-то проблемы, мы вовремя о них услышим, сказал Патриций.
Вы правы, сэр.
Колон бочком подошел к компании посетителей, которые, усевшись в кружок на полу, негромко переговаривались о чем-то и что-то ели из большого общего блюда. Он сел с ними. Сотрапезники безропотно потеснились, давая ему место.
Ну что ж, видимо, следует поздороваться, вспомнить бы, как там эти клычашки промеж собой балакают. «Приветствую вас, гордые дети пустырника!» — сказал он. Не знаю, как вы, а я бы не отказался от тарелочки овечьих глаз. Готов поспорить, вы, парни, ждете, не дождетесь, когда сможете снова вскочить на своих верблюдов. Меня вот лавашем не корми, дай порулить своим горбатым. Я плюю на презренных ангмарпоргских собак. Много бакшиша наварили нынче. Кстати, меня кличут Аль.
Прошу прощения. «Не ты ли та дама, что выступает с циркачами?»
Капрал Шнопс оторвался от своих мрачных раздумий и поднял глаза. К нему обращалась молодая женщина с приятным лицом. Впервые в жизни женщина заговорила со Шнобби по собственной воле. То, что она при этом дружелюбно улыбалась, вообще не лезло ни в какие ворота.
«Да, точно. Это я... Бетти.
Это признание далось ему нелегко.
Меня зовут Бана. Не желаешь ли присоединиться к нашей беседе?
Шнобби посмотрел в ту сторону, куда она указывала. У большого колодца сидела группа женщин разного возраста. Одна из них робко помахала ему рукой. Он моргнул, ступая на неизведанную территорию, и посмотрел на свое одеяние, которое уже порядком поистрепалось и выпачкалось. Его одежда всегда так выглядела буквально через 5 минут после того, как он ее надевал.
«О, не переживай», — сказала девушка, — «мы знаем, как это бывает в дороге. Но ты показалась нам такой одинокой, и мы подумали, вдруг ты сможешь нам помочь».
Теперь он находился в компании женщин самых разных форм и размеров. Одетых, а точнее не одетых так, что это было где-то на грани дозволенного законом, и... Ни одна из них до сих пор даже не захихикала. Небывалый прецедент личной истории капрала Шнопса. Он, наконец, обрел вожделенный райский сад. И стоит ли обращать внимание на такой пустяк, что проник он сюда через дверь с табличкой «Ж»?
«Мы пытаемся утешить Нетл», — сказала девушка. «Ее суженый не женится на ней завтра».
«Озе, кобель проклятый!»
— посочувствовал Шнобби. Одна из девушек... с покрасневшими от слез глазами, гневно вскинула голову.
«Он хотел!» — всклипнула она. «Но его забрали на войну в Джебру! И все из-за острова, о котором никто и не слышал! А ведь вся моя семья приехала на свадьбу!»
«А кто его забрал?»
— спросил Шнобби.
«Он сам забрался!» — отрезала женщина постарше.
Если не обращать внимания на костюм, в ее облике и повадках было что-то ужасно знакомое. У нее буквально на лбу было выведено «теща».
«О, госпожа Адбар!» — всхлипнула Нетл. «Он сказал, что это его долг. Всем нашим мальчикам пришлось отправиться туда».
«Мужчины!» — закатил глаза Шнобби.
«Полагаю, ты немало знаешь о том, как удержать мужчину при себе», — кисло сказала теща. «Должно быть, ты мастерица по части мужских удовольствий».
«Мама!»
«Кто? Я?»
— сказал Шнобби, забыв на мгновение, что он тут под прикрытием.
«О, да! Я настоящий эксперт.
А нам ты расскажешь?
Почему бы и нет? Пока его будет ждать кружка доброго пива и хорошая сигара, никуда он от вас не денется».
«Ха!»
возмущенная теща подхватила корзину с бельем и отплыла на всех парусах. Ее примеру последовало большинство пожилых дам, оставшиеся у колодца клычестанки залились смехом. Даже разочарованная Неттл улыбнулась сквозь слезы.
— Я думаю, она не это имела в виду, — сказала Бана.
Под дружное хихиканье она наклонилась и кое-что прошептала Шноби на ухо. Выражение лица капрала не изменилось, но черты его застыли.
— А, так вы об этом, — сказал он.
Существовал целый мир, который Шноби, фигурально выражаясь, видел только на карте. Но, разумеется, он понял, о чем она говорила. Конечно, ему доводилось бывать в рейдах по скандально известным местечкам, расположенным в тенях, тем самым, где молодые девицы без особых занятий слонялись туда-сюда, рискуя простудиться в своих открытых нарядах, а, возможно, и подхватить кое-что посерьезнее простуды. Но происшествия, которые могли бы привлечь интерес копов, там случались редко. Об этом заботилась гильдия белошвеек. Существовали, нет, не законы, а, скорее, некие неписанные правила, которые установила мадам Лада и ее комитет, куда входили весьма опытные дамы, а также мистер Харрис из клуба «Голубой котик». Правда, кое-кто из членов гильдии, расценивших появление Харриса как попытку захвата рынка услуг, вознамерился его забаллотировать, но мадам Лада отмела все возражения, ссылаясь на то, что в Ангмарпорке все противоестественное естественно. Обитателей и гостей теней, которые пренебрегали этими правилами, ждало близкое знакомство с милосердными тетушками Дотси и Сэдди, после чего нарушителей, как правило, больше никто и никогда не видел. Даже мистер Ваймс поддерживал этот негласный общественный договор, поскольку он избавлял его от лишней бумажной волокиты.
— О, да,
— сказал Шноби, все еще пребывая в прострации. — Конечно, он знал, что...
— Ах вы, об этом, — повторил он. — Ну, кое-какие штучки подобного рода я знаю, — добавил он, опустив признание, что упомянутые штучки ему в основном доводилось встречать на тех самых непотребных открытках.
— Должно быть замечательно обладать такой свободой, — сказала Бана.
— И...
Неттл снова заплакала. Ее подруги запорхали вокруг.
— Я не понимаю, почему мужчины должны отправляться на эту войну, — сказала Бана. — Мой жених тоже там.
Послышалось какое-то кудахтанье. Это смеялась очень старая женщина, сидевшая у колодца чуть поодаль.
— Я могу сказать вам, почему, мои милашки. Потому что это лучше, чем день-деньской выращивать дыни. Лучше, чем женщины.
— Мужчины думают, что война — это лучше, чем женщины?
— Она всегда свежа, всегда молода. И если выпадет удачный бой, мужчина способен заниматься этим целый день.
— Но их могут убить.
— Лучше умереть в бою, чем в постели, — говорят они.
Без зуба осклабилась старуха.
— Но бывают славные способы умереть и в постели, верно я говорю, Бетти?
Шноби надеялся, что горящие уши не подожгут его вуаль. Внезапно он сообразил, что догнал свое будущее. 10 проклятых пенсов зазвенели на столе перед его мысленным взором.
— Я извиняюсь, — сказал он. — А есть среди вас ноги?
— Кто такие ноги? — спросила Бана.
— Жительницы одной из ваших провинций — Нагия. Это где-то в сельской местности. Не слыхали?
— с надеждой спросил Шноби. Ни на одном из лиц не появилось ни намека на узнавание. Шноби вздохнул. Его рука машинально потянулась к уху за окурком, но и там была лишь пустота.
— Вот что я вам скажу, девочки. Надо было соглашаться на версию за $10. У вас никогда не возникало желания просто сесть и расплакаться?
— Ты даже печальнее, чем Неттл, — сказала Бана. «Можем ли мы тебя как-то порадовать?»
Шноби какое-то время смотрел на нее, а затем зарыдал в три ручья. Все уставились на колонна, не донеся еду до рта, и залопотали что-то по-клычански.
«Скажи мне, Фаефаль, я не ослышался, но и впрямь это сказал. С чего бы ты мне вскакивать на верблюда? Я почтенный водопроводчик. Это же тот клоун. Он выступал вместе с жонглером. Должно быть...» Бедняге напекло голову на солнце. Он что, не знает, как эти окаянные твари плюются? Да и поди заберись на такое с моим-то ящиком для инструментов.
Полно, это не его вина. Давайте проявим немного милосердия.
Как следует, прочистив горло, милосердный клычанин обратился к колонну по-ангмарпоргски.
Доброе утро, друг. Не желаешь разделить с нами наш кускус?
Сержант Колон посмотрел на протянутую к нему миску, а затем обмакнул в нее палец и попробовал содержимое.
— Эй, да это манка. — Это же манка. Самая обычная манная каша.
Он замолчал и откашлялся.
— Все как у нас. Благодарствую. А есть клубничное варенье?
Угощавший Колона клычанец посмотрел на своих друзей. Те пожали плечами.
— Мы не знаем этого клубничного варенья, о котором ты говоришь, — осторожно сказал он. — Мы предпочитаем есть его с бараниной.
Он протянул Колону длинную деревянную шпажку.
— Ой, непременно отведайте с клубничным вареньем, — увлеченно сказал Колон. — В детстве, мы помним, перемешаем все хорошенько, да и...
Он посмотрел на их лица.
«Конечно, это было еще в Уре», — поспешно добавил он.
Его новые знакомые обменялись понимающими кивками. Внезапно все прояснилось ко всеобщему облегчению. Колон громко рыгнул. Судя по адресованным ему взглядам, кроме него тут никто и понятия не имел об этом широко распространенном клычанском обычае.
«А скажите», — приступил к делу Колон, — «где сейчас армия?» «Ну, хоть приблизительно».
— Почему тебя это интересует, о сосуд органических газов?
— Ну, мы думали, что сможем подзаработать, выступая перед войсками, — сказал Колон.
Он безмерно гордился своей выдумкой.
— Знаете, передвижной балаган, песни, шутки, полное отсутствие экзотических танцев. Но для этого мы должны знать, где они. Улавливаете?
«Послушай, Толстопузый, ты понимаешь, о чем я говорю?»
«Да-да, это очень вкусно», — наугад ляпнул Колон.
«Ага, я так и думал. Значит, он шпион. Но чей? Да уж действительно, у кого еще хватит ума заявиться шпионить прямо сюда? У ангмарпоргца? Да ладно тебе. Может, он просто притворяется шпионом. Там такие хитрецы тебе и не снилось. Ты действительно считаешь, что люди, которые делают карри из порошка карри, обладают хоть какими-то мозгами? Должно быть, он из Мунтаба. Они всегда за нами следят. И прикидывается, что он из Ангмарпорка? Ну, если бы ты пытался выглядеть как ангмарпорец, который притворяется клычанцем, то... Но почему? Почему он пытается так выглядеть? А должно быть, тут замешана политика. Тогда давай кликнем стражников. Ты ж видел? Мы же с ним разговаривали. Их это очень заинтересует. Они будут весьма пытливыми. Твоя правда.
Фейфаль широко улыбнулся Колону.
Слышал я, что вся армия двинулась походом на Иди-Сам-Ван-Аль, — сказал он. — Только это секрет. Никому не говори.
— Да неужто?
Колон взглянул на остальных сотрапезников. Они ответили ему невинными взглядами. Их лица хранили выражение абсолютной невозмутимости.
— Должно быть обширный край, раз у него такое длинное название, — сказал он.
— И даже очень,
— ответил его сосед. Один из его соплеменников издал звук, весьма похожий на сдавленный смешок.
— А долго добираться до этого места?
— Не очень. Оно совсем рядом. Ты практически на нем сидишь.
— сказал Фейфаль, толкнув товарища, у которого плечи ходили ходуном.
— То есть армия там разместится без труда?
— Еще бы. Она практически безразмерная.
— Чудно. Чудненько, — сказал Колон. — И а есть у кого-нибудь карандаш? — Кажется, свой я посеял, когда переоди...
За стеной таверны раздался шум. Это был звонкий смех сразу нескольких женщин, звук, который всегда обескураживает любого мужчину, бессильного отделаться от подозрений, что смеются именно над ним. Посетители таверны приникли к прорехам между виноградными листьями. Вскарабкавшись на огромный горшок, из которого росла лоза, Колон разглядел группу женщин у колодца. Какая-то старушка с хохотом каталась по земле, а несколько молодых женщин опирались друг на друга, умирая со смеху. Он услышал, как одна простонала.
«Как он сказал, повтори!» «Он сказал, умереть не встать, а у меня никогда не получалось сделать это сидя». «Да, это твоя правда!» —
хихикала старуха.
«У них так не получится, куда им?»
«Умереть не встать!»
— повторил Шнобби. Колон застонал. Шнобби был в своем репертуаре. Рассказывал скабрезный анекдот, от которых могло покраснеть любое вечно зеленое дерево, оказавшееся в пределах слышимости его голоса.
— Я извиняюсь, мне надо... —
пробормотал сержант и начал проталкиваться к воротам.
— А вам доводилось слышать о султане, который боялся, что его жена, одна из его жен, изменит ему в его отсутствие?
— Мы в жизни не слыхивали подобных историй, Бетти,
— задыхаясь, выговорила Бана.
— В самом деле? О, у меня их 1001. Ну, значит, позвал он к себе старого опытного кузнеца, да и говорит ему.
— Ты не можешь рассказывать дамам такие вещи, как Бетти,
— задыхаясь, сказал Колон, неуклюже затормозив на бегу. Шнобби понял, что в его аудитории произошли изменения. Теперь он был окружен женщинами, которые находятся в присутствии мужчины. Мужчины, о котором известно, что он таковым является, мысленно поправил он себя. Некоторые клочистанки покраснели. Раньше подобной реакции у них не наблюдалось.
— Почему это не могу? — огрызнулась Бетти. — Ты оскорбишь их целомудрие, —
неуверенно сказал Колон.
— Мы вовсе не оскорблены, сэр,
— сказала Бана тихим, смиренным голоском.
— Мы думаем, что истории Бетти очень поучительны, особенно про богача, который нашел глухого джинна в бутылке и стал пожизненным игроком в большой теннис.
— И это было трудновато перевести, — сказал Шнобби, — потому что они тут в клатче понятия не имеют о том, что такое теннис. Но зато у них есть такая игра. Нужна палка из финиковой пальмы.
— А какая интересная притча о человеке с гипсовыми руками и ногами, — добавила Нетл.
— Да, и они на самом деле смеялись,
— с вызовом сказал Шнобби.
— Хотя и мало что поняли, потому что у них здесь нет таких дверных звонков. — Эй, куда же вы? Останьтесь!
Но группа вокруг колодца уже распалась. Женщины, напустив на себя вид крайней озабоченности, подхватили свои кувшины с водой и разбежались кто куда. Бана благодарно поклонилась Бетти.
— Спасибо. Это было очень интересно, но нам пора.
Было так любезно с твоей стороны поболтать с нами. — И постой! Не уходи!
Но от нее уже остался лишь слабый аромат духов в воздухе. Бетти испепелила Колона взглядом.
— Иногда меня так и подмывает. — Хорошенько дать тебе в ухо!
— прорычала она.
— Проклятие! Можно сказать... «Первый шанс! За столько лет! А ты...»
Она замолчала. За плечом Колона уже маячило целое море лиц, на которых было одно и то же выражение озадаченного неодобрения. И неизвестно, чем все могло бы закончиться, если бы откуда-то с неба не раздался ослиный рев. Похищенная ослица, с легкостью оборвав привязь неопытного в этих делах Шнобби, отправилась на поиски еды. Она смутно помнила, что... Дабы попасть в родное стойло, надо пройти через дверь. И, соответственно, устремилась в ближайший дверной проем. Внутри обнаружилась узкая винтовая лестница, но ее отсек в хлеву тоже был довольно тесным, а ступеньки вовсе не представляли никаких проблем для непарнокопытных, привыкших к лабиринтам улочек Аль-Хали. Но когда ступеньки подошли к концу, а сена все еще было не видать, наступило жестокое разочарование.
О, нет.
— прозвучал голос за спиной Колона.
— Снова осел на минарете.
Все вокруг застонали.
— Что же в этом страшного? Как залез, так и слезет,
— беспечно сказал Колон.
— А ты не в курсе?
— спросил один из его недавних сотрапезников.
— У вас в Уре что, нет минаретов?
— промямлил Колон.
— У нас там в основном ослы.
— сказал лорд Ветинари. Раздался общий смех, как заподозрил колонн по его адресу. Один из клычанцев указал на тускло освещенный вход в минарет.
— Вот туда, смотрите.
— Очень узкая винтовая лесница, — сказал Патриций. — И что дальше?
— Там наверху негде развернуться, понимаешь? Конечно, любой дурак может затащить осла на минарет. Но пробовали ли вы когда-нибудь заставить животное спуститься в темноте по узкой лестнице? Это абсолютно невыполнимая задача.
— Есть что-то магическое в лестнице, ведущей наверх, — заметил другой клычанец. — Она притягивает к себе ослов. Они уверены, что там наверху что-то есть.
— Последнего нам пришлось просто столкнуть, помнишь?
— вступил в разговор один из стражников.
— Эх, до сих пор помню, как его размазало по мостовой,
— содрогнулся его товарищ по оружию.
— Валерию никто ниоткуда не столкнет,
— рявкнула Бетти.
— Любой из вас, кто попытается проделать что-то подобное, получит от меня здоровенный...
Капрал Бетти запнулся и расплылся под своей вуалью в угрожающей сладострастной улыбке.
— Я хотел сказать, я подарю ему незабываемый нежный поцелуй.
Кое-кто из мужчин, стоявших в первых рядах, бросился на утек.
— И только без угроз мне тут, — пробормотал стражник.
— Я не шучу,
— сказала Бетти, свирепо подступая к нему. Стражник съежился и в панике закрутил головой.
— Не можете ли вы на нее как-то повлиять, господа?
— Мы? — спросил лорд Ветенари. — Не думаю. — О, боги! Аль, похоже, это случится снова. Все будет как тогда, в Джелли-Бейби. Ты помнишь, Аль?
— О, боги! Только не это!
Поддержал его преданный колонн. Зеваки в толпе, по крайней мере, те из них, кто воображали, что находятся достаточно далеко от Бетти, начали посмеиваться. Все обещало славную уличную потеху. — Не знаю, удалось ли им снять того парня с флагштока, — продолжил Ветенари.
— О, большую его часть они таки содрали, — припомнил колонн.
— Вот что, — поспешно сказал стражник. — Допустим, мы набросим на него веревку. — Не ее!
— прорычала Бетти.
— Ну, хорошо, на нее. А потом вам понадобится как минимум 3 помощника наверху, а там нет места.
— Господин, кажется, я кое-что придумал,
— прошептал один из стражников.
— Лучше бы тебе думать побыстрее, — сказал колонн, — потому что, когда Бетти разойдется, ее уже не остановить.
Стражники какое-то время припирались по-клычански, быстрым сбивчивым шепотом.
«Нам не сдобровать, если мы сделаем это. Ты же слышал, что нам говорили о военных действиях. Вот почему все они были конфискованы.
Это всего на 5 минут, никто и не заметит.
А если мы его упустим? Ты потом будешь объясняться перед принцем.
Может быть, ты сейчас хочешь объясняться перед ней?»
Они одновременно покосились на Бетти.
«И, в конце концов, с ними не так уж трудно управляться»,
прошептал первый стражник.
— Значит, Валерия,
— уточнил сержант колонн.
— Ты что-то имеешь против?
— взвелась Бетти.
— Нет, отличное имя для осла. Бетти. — Всем оставаться на своих местах, — приказал один из стражников. — Мы сейчас вернемся.
— О чем они говорили? — спросил колонн, глядя им вслед.
— О, должно быть, они отправились за ковром,
— сказал кто-то.
— Прекрасно. Я не понимаю, как это нам не поможет,
— сказала Бетти.
— За ковром-самолетом.
— А, — припомнил колонн, — у нас тоже есть такой в университете.
— В Уле есть университет?
— Да, конечно, — сказал Патриций. — А как вы думаете, наш Аль научился отличать осла от ослицы? И снова смех развеял все подозрения. Колонн неуверенно ухмыльнулся.
— А я неплохо изображаю идиота, правда? — прошептал он.
— Оно как-то само собой выходит. — У вас врожденный талант, — сказал лорд Ветенари. Сверху снова донесся гневный рев.
— Проблема в том, что все ковры самолета конфисковали и заперли из-за войны,
— сказал кто-то из толпы. Рядом с ними упала и разлетелась на куски изразцовая плитка.
Она там так вертится, что сейчас, того и гляди, башню развалит.
Возможно, мне стоит попытаться убедить ее спуститься, — сказал Патриций.
— Это невозможно, эфенди. Вы не сможете развернуться со слом на лестничной площадке. А задом наперед он просто не захочет идти.
— Я что-нибудь придумаю, — сказал Патриций.
Он зачем-то заглянул в таверну и тут же вернулся. Они видели, как он вошел в дверь минарета и слышали, как он поднимается по лестнице.
— А он молодец, —
сказал клочанец, стоявший позади колонна. Через несколько минут рев прекратился.
— Не сможет он развернуться, поймите, там слишком узко, — сказал эксперт по ослам. — Развернуться не сможет, задом наперед не пойдет, это проверено.
— Всегда тыщется умник, который все знает лучше всех. Верно быть, — сказал колонн.
— Да уж, всегда и везде.
В минарете по-прежнему царила тишина. Некоторые зеваки уже принялись обсуждать этот любопытный факт.
— Вот если бы могли пропихнуть трех или четырех человек на самый верх по лестнице, что в принципе невозможно, они могли бы, ну, как бы переставлять ноги осла одну за другой по ступенькам. Конечно, при условии, что он не залегает и не закусает их насмерть. «Так, порядок, все отошли, подальше от башни, живо!»
Стражники вернулись. Один из них нес под мышкой свернутый ковер.
«Порядок, порядок, разойдитесь! Нам нужно свободное пространство!»
«Кажется, я слышу цокот копыт», — сказал кто-то.
«О, неужели это наш приятель в красной феске спускает осла по лестнице?»
«Погодите, я тоже это слышу», — сказал колонн.
Теперь уже никто из присутствующих не сводил глаз с двери. Лорд ветеринарий появился на пороге, держа в руках конец веревки. Голос позади колонны сказал:
«Да ладно, всего лишь кусок веревки. А цокот копыт он, должно быть, изображал с помощью двух пустых кокосовых орехов».
«Каких еще орехов? Которые он обнаружил на вершине минарета?»
«Видимо, захватил их с собой».
«Хочешь сказать, у него привычка такая таскать в карманах кокосовую скорлупу на всякий случай?»
«Нельзя развернуть осла». — Ну, ладно, я тоже это вижу. Но это не настоящая ослиная голова, она поддельная.
Она шевелит ушами.
— Понятно же, что он управляет ими с помощью ниточек. — Ну, хорошо, допустим, это осел. Но это не тот же самый осел, это другой, который был у него в потайном кармане. Не надо так на меня смотреть. Я видел, как такое же проделывали с голубями.
В конце концов, сдался и умолк даже упрямый эксперт по ослам.
«Осел, минарет»,
— скромно сказал лорд ветеринари. «Минарет, осел, кручу-верчу».
«Но как?» — изумился стражник. «Как ты это сделал?» «А-а-а! Это был трюк, правда?»
«Конечно, это был трюк», — сказал лорд ветеринари.
«Я знал, что это просто какая-то хитрость!»
«Верно, это была просто хитрость», — сказал лорд ветеринари.
«Ну и... как же ты это сделал?»
«Хотите сказать, что никто из вас ничего не заметил?»
Толпа подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова.
«У тебя, наверное, был надувной осел».
«Можешь назвать мне причину, по которой я таскал бы с собой надувного осла?»
«Ну, а вдруг ты...»
«Такую причину, которую ты не постеснялся бы озвучить в присутствии своей матушки».
— Ну, если ты так ставишь вопрос. — Легко, — сказал Альдастап. — В минарете есть потайная камера. Ее там просто не может не быть. — Нет, вы все неправильно поняли. Это просто иллюзия осла. — Ну, ладно, это очень хорошая иллюзия.
К этому моменту половина зрителей уже сгрудилась вокруг ослицы, а прочие толпились в дверях минарета в поисках секретных панелей.
— Думаю, дорогие Аль и Бетти, что нам пора уходить, не прощаясь,
— прозвучал над ухом колонна голос лорда ветеринари.
— Проследуем-ка прямо в этот симпатичный переулок. И когда мы свернем за угол, то очень быстро побежим.
— Зачем нам бежать?
— спросила Бетти. — Потому что я только что стащил ковер-самолет.
Ваймс уже отказался от попыток определить, в каком направлении они едут. Конечно, он чувствовал, с какой стороны жарче припекает солнце, но это совершенно не помогало сориентироваться. И верблюд качался туда-сюда. Не было никакой возможности определить расстояние, которое они преодолели. Единственным измерительным прибором в подобной ситуации может выступать только ваш собственный геморрой.
Мне завязали глаза, усадили на спину верблюда. И вот я еду позади человека, соплеменников которого все называют самыми ненадежными людьми в мире. Но я почти уверен, что он не собирается меня убивать.
Итак, — сказал он, мягко покачиваясь из стороны в сторону, — теперь ты уже можешь мне рассказать, почему Ахмед 71 час?
— Он убит человека,
— сказал Джаббар. — А такая ерунда может вызвать какое-то возражение у дурегов?
— Человеки, гостите в шатре Ахмеда. Почти три пня. Если бы он подождал еще только час...
— Ага, я понял. Действительно, какие отвратительные манеры. А этот человек сделал что-нибудь, чтобы заслужить подобное обращение?
— Ничего. Даже если учесть, что он... —
Ну, ну.
— И этот человек погубил Элису.
По тону его можно было догадаться, что хоть данное обстоятельство и нельзя назвать смягчающим, о нем следует упомянуть в интересах правосудия.
Кем она была?
Эль-Иса была деревней. Он отравил и колодец. Они спорят о религии, одно слово за другое, но даже в этом случае наруши традицию гостеприимства.
Да, я уж понял, что это ужасный проступок, грубейшее нарушение правил хорошего тона.
Часы был важен. Некоторые вещи делать и не следует.
Но тут я не могу с тобой не согласиться. К полудню Джаббар разрешил Ваймсу снять повязку. Вокруг громоздились изгрызенные ветром черные скалы, наполовину занесенные песком. Ваймс решил, что безлюднее место он еще не видел.
— Говорят, когда-то тут и все было зеленое, — сказал Джаббар. — Хорошо орошенная земля.
— Что же случилось?
— Ветер переменился.
На закате они достигли сухого русла между скалами, омываемыми волнами ветра. Только вечерние тени, залегшие в неглубоких, выглаженных дыханием пустыни архитектурных элементах, позволяли угадать их древнюю первоначальную форму.
— Это ж какие-то строения, верно? — спросил Ваймс.
— Давным-давно здесь и был город. Ты не знать?
— Почему я должен это знать?
— Это построили ваши люди. Город и назывался Тактикум. Как твой знаменитый воин?
Ваймс обозрел развалины стен и рухнувшие колонны.
— Значит, его честь назвали.
Ни к кому конкретно не обращаясь, — сказал он. Джаббар подтолкнул его.
— Ахмед и наблюдает за тобой.
— Я нигде его не вижу.
— Так и должно быть. Слезай. И, надеюсь, мы снова встретимся в каком-нибудь раю.
Хотелось бы в это верить.
Джаббар развернул верблюда и ускакал куда быстрее, чем приехал. Какое-то время Ваймс просидел на камне в одиночестве. Если не считать шипения ветра среди камней до отдаленного крика неведомой птицы, вокруг царила полная тишина. Ему казалось, что он слышит биение собственного сердца.
— Би-би-пи!
— робко подал голос демонайзер. Ваймс вздохнул.
— Что там по расписанию? Встреча с Ахмедом 71 час?
— Нет! — сказал демон. — Клочанский флот замечен на горизонте.
Корабли пустыни, что ли?
Гудок. Код ошибки 746. Дифференцированная темпоральная нестабильность.
Ваймс потряс коробку. Да что с тобой такое, возмутился он. Ты по-прежнему сообщаешь мне о чужих встречах, недоумок.
События указаны верно, предназначены для командора Сэмюэля Ваймса.
Это я.
Который из вас?
Уточнил демон.
Чего-чего?
Пи-и-и.
И на этом все. Ваймс всерьез задумался, а не выбросит ли никчемный прибор. Одна беда, Сибилла расстроится, если узнает. Он сунул демонайзер обратно в карман и попытался снова сосредоточиться на ландшафте. Круглый камень, на котором он сейчас сидел, когда-то мог служить основанием колонны. Чуть поодаль были раскиданы другие обломки, некогда составлявшие, по-видимому, стену какого-то здания. Он направился вдоль нее. Его шаги эхом отражались от скал, и Ваймс понял, что идет по древней улице, точнее, по тому месту, где она когда-то пролегала. Вот развалины лестницы, вот обрубки столбов. Один был немного выше остальных. Он вскарабкался по нему и обнаружил на его плоской вершине две гигантские ступни. Должно быть, здесь стояла статуя. Если Ваймс хоть что-то понимал в таких статуях, то это был памятник некой особе благородных кровей. Теперь этот аристократ бесследно исчез, остались только ноги, не шибко благородно отломанные до щиколоток. Когда он снова опустился на песок, то заметил, что на пьедестале проступают какие-то буквы. Время их пощадило, поскольку эта стена постамента была защищена от ветра. К тому же надпись вырезали глубоко, на совесть. Он попытался разобрать ее в тусклом вечернем свете. «Аб нок россум видере домум туум». Ну, «домум туум», насколько он мог вспомнить, — это твой дом. А «видере» переводится «я вижу».
И что это значит? «Отсюда вижу твою обитель». Что еще за благородное выражение? — вслух спросил он.
— Несомненно, здесь звучит и похвальба, и угроза, сэр Сэмюэль, — сказал Ахмед 71 час. — Я всегда считал, что эта фраза очень хорошо характеризует Ангкор-Порк.
Ваймс замер. Голос звучал прямо у него за спиной. И это был голос Ахмеда. Но ему не хватало верблюжьей слюны и гравия, которыми он был наполнен, пока его обладатель пребывал в Ангкор-Порке. Теперь это был протяжный, манерный выговор знатной персоны.
— Это всего лишь мое эхо, —
продолжил Ахмед.
— Я могу находиться где угодно. Могу прямо сейчас целиться в вас из арбалета.
— Но вы не выстрелите. Слишком много поставлено на карту у нас обоих.
— О, разве ворам ведома честь?
— Не знаю, — сказал Ваймс. — Ну что ж, видно, пришла пора выяснить, кто прав, а кто жив. А что насчет чести стражников?
Глаза сержанта Колонна вылезли из орбит.
— Переместить вес?
— переспросил он. — Именно так управляют коврами-самолетами, — спокойно сказал лорд-ветинари.
— Да. А вдруг я упаду? Тогда здесь станет посвободнее, —
сказала безжалостная Бетти.
— Да ладно, сержант, ты сам знаешь, тебе есть что перемещать.
— Даже не подумаю,
— твердо сказал Колонн. Он лежал на ковре, вытянувшись во весь рост и, что было сил, вцепившись в его края.
— Это ненормально. Лишь какое-то незначительное количество воздуха отделяет меня от самого громкого в мире плюха.
Патриций посмотрел вниз.
— Мы летим не над водой, сержант.
— Я знаю, что я имел в виду, сэр.
— А можем мы немного сбавить скорость? — спросила Бетти. — Это здешний ветерок настойчиво вторгается в мою личную жизнь, если вы понимаете, о чем я.
Лорд-ветинари вздохнул. — Мы и так летим не слишком быстро, подозревая, что это весьма старый ковер.
— Ой, вот тут совсем ветхий кусок,
— сказала Бетти.
— Заткнись,
— сказал Колонн.
— Слушай, я могу проткнуть его пальцем.
— Заткнись.
— А ты обратил внимание на то, как он колышется, стоит тебе хоть чуть-чуть пошевелиться?
— Заткнись!
— Ой, смотри, те пальмы внизу такие крошечные на вид.
— Шноби, ты боишься высоты, — сказал Колонн. — Я точно знаю.
— Отвратительные гендерные стереотипы?
— Вовсе нет.
— А вот и да. Это просто твое предубуждение, что я всякий раз поднимаю крик, стоит мне упасть и повредить лодыжку. Вот возьму и докажу, что женщина может быть не хуже мужчины.
— В твоем случае никто вообще не поймет разницу, Шнобби. У тебя солнечный удар, вот тебе весь сказ. Шнобби, ты не женщина!
Бетти презрительно фыркнула.
— Именно такое сексистское замечание полностью в твоем духе.
— Нет, неправда.
— Это половой шовинизм.
— Что ж, по крайней мере, у нас имеется хоть какой-то транспорт, — сказал лорд-ветинари тоном, предполагающим, что представление окончено. — К сожалению, у меня не было времени узнать, где дислоцируется клочанская армия.
— А, в этом я могу вам помочь, сэр!
Колонн сделал попытку отдать честь и тут же снова вцепился в ковер.
— Я вызнал это хитростью, сэр!
— В самом деле?
— Да, сэр. Они в местечке, которое называется самый диван-аль, сэр.
Несколько мгновений ковер плыл вперед в тишине.
«Место, где не светит солнце», — перевел Патриций. И тишина стала абсолютно полной. Колон изо всех сил старался ни с кем не встретиться взглядом.
— А есть тут где-нибудь место под названием Джебра?
— угрюмо спросил Шноби.
— Да, капрал, есть. — Они отправились туда. Конечно, я узнал это от жалкой кучки глупых женщин.
— Молодец, капрал, мы летим к побережью. Лорд-ветеринарий расслабился. За всю свою жизнь, полной опасностей и трудностей, он никогда не встречал людей, подобных Шнобби и Колонну. Болтают, конечно, много разной чепухи, но было в них что-то почти умиротворяющее. Он пристально следил за пыльным горизонтом, пока ветхий ковер, изгибаясь, плыл в заданном направлении. Под мышкой Патриции держал металлический цилиндр, сконструированный для него Леонардо. Сложные времена требуют решительных мер.
— Сэр! — послышался голос Колонны, приглушенный ковром.
— Да, сержант.
— Я должен знать, как вам удалось спустить осла?
— Силой убеждения, сержант.
— Что, вы с ним просто поговорили?
— Да, сержант. Главное — убеждение. И достаточно острая палка.
— Ага, я так и знал.
Искусство низвержения ослов с минаретов состоит в том, чтобы точно определить ту часть осла, которая больше всего желает спуститься, — сказал Патриций, и слова улетели в пустыню, расстилавшуюся под ними.